Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Мобилизация частичная или полная, что скрывается за пунктом президентского указа, предназначенным для служебного пользования. Гражданство за войну. Россия упростила процедуру получения гражданства иностранцами, которые идут служить по контракту. Референдум под конвоем. Правовые последствия голосования о присоединении к России оккупированных территорий Украины.
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа. Но прежде Наталья Джанпаладова напомнит, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
Больше 1300 человек были задержаны в России на уличных акциях 21 сентября против объявленной Владимиром Путиным мобилизации. Больше всего задержанных в Санкт-Петербурге и в Москве. В этих городах полиция действовала особенно жестко. Среди задержанных есть пострадавшие. По данным ОВД-Инфо, известно об одном уголовном деле, возбужденном после акции протеста. Девушку в Екатеринбурге обвиняют в применении насилия по отношению к представителям власти. В Москве в некоторых отделениях полиции задержанным вручали повестки в военкоматы, сообщает ОВД-Инфо. Суд во Владимирской области отклонил две жалобы оппозиционного политика Алексея Навального к колонии строгого режима номер 6, где он сейчас отбывает наказание. Первую жалобу Навальный подал из-за отказа исправительного учреждения раскрыть информацию о том, кто заказчик продукции, которую он шьет в колонии. Во втором иске политик оспаривал предостережение администрации колонии о недопустимости нарушения закона о митингах, которое ему вынесли после того, как он объявил о создании профсоюза заключенных. Во время перерыва в заседании Навальный также высказался об объявленной в России частичной мобилизации.
Уже сейчас понятно главное, что то преступление, та преступная война, которая идет, преступно-агрессивная война, она усугубляется, углубляется, и в это во все Путин пытается вмешать как можно больше людей. Он их хочет замазать в этой крови сотни тысяч людей, и, конечно, это приведет к огромным трагедиям, огромному количеству погибших, и точно ни к чему хорошему оно не приведет и привести не может.
Бывший главе уфимского штаба Навального Лилии Чанышевой, находящейся в следственном изоляторе с октября прошлого года, предъявили окончательное обвинение. Ей вменяют участие в деятельности экстремистского сообщества с использованием служебного положения, призывы к экстремизму и создание организации, которая нарушает права граждан. По этим статьям Чанышевой грозит до 18 лет колонии. Лилия Чанышева возглавляла штаб Алексея Навального в Уфе. Летом прошлого года все структуры оппозиционера суд признал экстремистскими и запретил их деятельность в России. Московскому муниципальному депутату Алексею Горинову, осужденному на 7 лет колонии по статье о распространении фейков о российской армии, в апелляции суд снизил срок заключения на 1 месяц. Заседание проходило в закрытом режиме. Дело против Горинова возбудили из-за его выступления на заседании Совета депутатов Красносельского округа Москвы, где он назвал войной спецоперацию в Украине. С апреля Горинов находится в заключении. Вину он не признает. Также по статье о распространении фейков об армии на 800 тысяч рублей военный суд в Камчатском крае оштрафовал военнослужащего Илью Карпенко. Что именно стало причиной уголовного преследования Карпенко и к какому роду войск он принадлежит, не уточняется. Штраф Карпенко – первый известный приговор военнослужащему по статье о распространении фейков об армии. Как пишет проект «Сибирь.Реалии», известно еще как минимум о 2 уголовных делах против российских военнослужащих по этой же статье. Суд в аннексированном России Крыму приговорил к срокам от 13 до 17 лет колонии 3 крымских татар по делу о диверсии на газопроводе под Симферополем. Лидера крымско-татарского национального движения Наримана Джиляла приговорили к 17 годам колонии строгого режима. Братья Асан и Азиз Ахметовы получили по 15 и 13 лет лишения свободы соответственно. В августе 2021 года газопровод под Симферополем повредили неизвестные. ФСБ России заявило, что это была диверсия, которой причастно Главное управление разведки и Министерство обороны Украины и запрещенный в России меджлис крымско-татарского народа.
Программа программа «Человек имеет право» в эфире «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время». В России объявлена частичная мобилизация. Об этом граждане страны узнали накануне от президента Владимира Путина во время его обращения. Указ о мобилизации сформулирован максимально широко, что фактически позволяет министру обороны действовать по своему усмотрению. Например, управлять сроками мобилизации или ее масштабами. Первые повестки военкоматы россияне начали получать уже спустя несколько часов после обращения Путина. Все, что известно о призыве на войну на сегодняшний день, расскажет Анастасия Тищенко.
Почти 1500 россиян оказались 21 сентября в автозаках после того, как вышли на акцию протеста против войны в Украине и объявления мобилизации. Больше всего задержанных в Санкт-Петербурге и в Москве. В этих городах полиция действовала особенно жестко. Участников протестов избивали дубинками, ставили на колени. А в отделах полиции некоторым вручили повестки в военкоматы, сообщает УВД-Инфо. Частичная мобилизация в России объявлена впервые со времен Великой Отечественной войны. Эти слова президента Владимира Путина могут стать роковыми, по меньшей мере, для 300 тысяч россиян.
Речь идет именно о частичной мобилизации. То есть призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе. И прежде всего те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
Цифра 300 тысяч была названа министром обороны России Сергеем Шойгу. Это, по его словам, 1% от мобилизационного потенциала. Но в тексте указа точное число человек, которых заберут на фронт, не прописано. В 7-м пункте стоит краткий комментарий. Для служебного пользования. Неизвестно, и кого именно мобилизуют, комментирует адвокат Иван Павлов.
Частичная мобилизация, всеобщая мобилизация. Разница здесь не очень велика. Ну, частичное просто звучит лучше, да, просто будут уговаривать. Сейчас будут говорить, обкладывать всякими ограничениями, что не беспокойтесь, студенты не пострадают в определенных случаях, да, но как бы эти случаи обязательно произойдут.
О том, кто может получить отсрочку, не говорит и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Категории граждан, которым предоставляется право на отсрочку, определяются правительством Российской Федерации.
Не забирать студентов, а также тех, кто закончил военную кафедру, но не служил в армии, обещали депутаты Госдумы на словах. А если верить закону о мобподготовке и мобилизации, то призыву подлежат все граждане, которые находятся в запасе и не имеют неснятую или непогашенную судимость за совершение тяжкого преступления. Сначала теоретически будут призывать военнослужащих запаса из первого разряда. Это сержанты, солдаты, старшины до 35 лет, младшие офицеры до 50, майоры-подполковники до 55, полковники, капитаны первого ранга до 60 и высшие офицеры до 65. Но юристы и правозащитники настаивают, опираться на эту шкалу не стоит.
Просто вот, например, в военкомат будет приходить разнарядка, набрать 100 человек. Вот они сначала по первой очереди будут искать. Не найдут, сразу же перейдут ко второй очереди.
Первые повестки явиться в военкомат россияне стали получать уже спустя пару часов после обращения президента. Вручали их дома и на работе. На следующий день на пограничных пунктах в России образовались пробки. За рулем в основном мужчины, которые пытаются уехать из страны. В Монголию, Казахстан, Грузию, Беларусь, Финляндию. Скопление людей заметили и в столичных аэропортах. Например, во Внуково. Пока что мужчин выпускают, но правозащитники уверены, это ненадолго.
Напомню, что в соответствии с 21 статьей закона о мобилизации, граждан, которые подлежат призыву в ходе мобилизации, запрещено не только выезжать из страны, а покидать место жительства.
Военные комиссары нескольких регионов России, как минимум Курской области, Самарской, Краснодарского края, Республики Дагестан, уже запретили тем, кто в запасе, выезжать за пределы региона. Но возможность избежать призыва есть далеко не у всех. У некоторых нет и желания. Вот что говорят россияне об объявленной мобилизации.
За что воюем? Зачем напали? Категорично против.
Сами готовы идти?
Нет. Не готов. Лучше сяду, но воевать не пойду. За эту власть точно нет.
Но я еще молодой. Конечно, спесь во мне может сказать, типа, да, там, вперед на войну и так далее, но здравый смысл говорит мне то, что я могу там умереть, а у меня семья, у меня близкие, друзья, и Спорно. Не могу сказать точно.
Почему не поддерживаю? Войну в Украине не поддерживаю. Не поддерживаю войну в Украине. Считаю, что эта война нужна только одному человеку – России.
Давайте я не буду отвечать, потому что у меня мнение разнится очень сильно.
С кем?
Ну, с текущим мнением нашего...
Как бы это сформулировать, наверное?
Нет, я не поддерживаю, в общем, давайте так.
У меня без разницы. Я человек простой. Скажут – пойду. Сдохнем все. Кто раньше, кто позже. Че тут бояться?
Решение о мобилизации конкретного лица принимает призывная комиссия на основании разнарядок и выводов медкомиссии. Призывать могут и военнообязанных женщин. Про пол в указе президента, опять же, ни слова.
Их, конечно, будут призывать в последнюю очередь, да, но вот как бы я думаю, что вряд ли как бы вот сейчас будут, потому что власти не нужны особо яркие перегибы на местах. Но никто не застрахован от этого, да.
На время службы мобилизованным обещают платить зарплату не меньше, чем контрактникам, и при этом требуют, чтобы они погашали кредиты и ипотеку. Об этом заявил председатель Комитета по обороне Госдумы Андрей Картопалов. Центральный банк, в свою очередь, предложил ввести кредитные каникулы для тех, кого забрали на фронт. А для тех, кто пытается уклониться, Госдума ввела уголовную ответственность, срочно приняв поправки в законы накануне обращения президента. Туда добавили понятие «мобилизация», «военное положение», а заодно новые сроки – до 10 лет лишения свободы вместо 5 за неявку на службу, до 3 лет за неисполнение приказов в период военного положения.
По иронии судьбы, 21 сентября, то есть ровно тот день, когда Путин объявил мобилизацию, отмечался учрежденный Организацией Объединенных Наций еще 30 лет назад Международный день мира. Судя по всему, в ближайшее время о мире забудут и в тех российских семьях, где до недавнего времени не думали о войне. Так кого все-таки призовут на службу в рамках частичной мобилизации? Как можно ее избежать? И что грозит уклонистам? Расспросим об этом руководителя правозащитной организации «Гражданин армии права» Сергея Кривенко и ответственного секретаря Союза комитета солдатских матерей России Валентину Мельникову. Они на видеосвязи с программой «Человек имеет право». Валентин Дмитриевна, добрый вечер. Поясните, пожалуйста, а что значит частичная мобилизация? И вообще можно объявлять мобилизацию без введения военного положения?
Да, конечно. Закон, который объясняет, что такое мобилизация, мобилизационная готовность, он предполагает объявление мобилизации без объявления военного положения, потому что это, в принципе, такой многоступенчатый процесс, который вообще только к отлавливанию мужчин и женщин, которые военнообязанные и находятся в запасе, совершенно не сводится. Да? Там есть масса экономических проблем, масса вообще правовых проблем, поэтому это может быть и без военного положения.
А можно ли вот эту вот объявленную частичную мобилизацию по факту проводить как всеобщую?
Ну, судя по тому, что официально в указе о мобилизации нет числа мобилизуемых, оно только было вслух сказано, да? Вот. Значит, наверное, может быть, потому что, в принципе, мобилизационный резерв, о котором все предыдущие годы, 30 лет хлопотали наши товарищи военные, что у нас он маленький, нет никакого резерва, оказался 25 миллионов человек. Это те, кто отслужили, те, кто находится в запасе. Вот. И поэтому, в общем, есть кого мобилизовывать.
Понятно. Ну, то есть они сейчас, вот Шойгу говорит, что вроде как мобилизуют 300 тысяч человек, но поскольку мы не знаем никаких подробностей, это может быть и 1 300 000, и 2 300 000, благо есть из кого выбирать.
Нет, ну, конечно, много нельзя, потому что что такое процедура? Это ж мало людей просто загнать в военкомат. Их же надо отправить в воинскую часть, одеть, обуть, накормить, провести какие-то тренировки, да, потому что у каждого, конечно, есть воинская учетная специальность, но если человеку 45 лет, то он когда этой специальностью, да, занимался? Потому что так называемый мобилизационный резерв – это люди, которые как бы находятся частично, да, на военной службе. Есть у нас такая форма. Они без отрыва от работы, без отрыва от гражданской жизни, проходят периодическую учебу, получают за это небольшие денежки, они как бы вот готовы, да, к тому, чтобы вот воинскую часть находиться в боевых действиях. Остальные-то, никто же ничем давно не занимался. Чтобы даже 300 тысяч человек разместить в воинских частях, значит, дать им оружие или какие-то машины, на которых они потом дальше должны будут как-то действовать в боевой обстановке, все это проверить, все это то, что называется боевое слаживание. Это очень длительный процесс, и много людей не охватишь. Это совершенно невозможно. У нас призывников отправляют где-то там около 130 тысяч весной, 130 тысяч летом, но призыв длится 3 месяца, и поэтому это как бы логистика, она так во времени как-то распределена, и, в общем, более или менее понятно, куда их будут направлять. Есть какие-то, есть заранее планы, а тут, похоже, планов-то особо нету. Поэтому, в общем,
ну, как понятно, куда всех отправлять, вот туда, на территорию Украины, очевидно.
Ну, нельзя же их в гражданке, в чем пришел, в том отправить, да? Как? Люди же должны пройти через воинские части, они должны быть зачислены в списке личного состава. Им нужно выдать документы, нужно издать приказы. Приказ о том, что он в эту часть явился, приказ боевой, если он будет. Я говорю, еще раз провести какую-то учебу, ну, хоть элементарную, да? Какой-то карантин, в конце концов. Мало ли кого там по мобилизации военкоматы отправят. Там всякое может быть. И душевно больные, да, и всякие.
Ну, в общем,
люди,
кого схватят, да, того и отправят, а дальше там вы разбираетесь.
В общем, да, тут очень отбор, понимаете, ведь мобилизацию проводит та же структура, что и призыв. А мы за 30 с лишним лет своей боевой правозащитной деятельности знаем, что военкоматы призывают, нарушая все законы и все правила. А что мешает им при мобилизации нарушить все законы и все правила? Не проводить медкомиссию, не проводить психологический отбор. Да, там да. Все это предусмотрено.
Угу. Да, Валентина Дмитриевна, оставайтесь, пожалуйста, с нами. Я хочу переключиться на Сергея Кривенко. Сергей, здрасте.
Да,
у вас есть объяснение тому, почему засекретили вот этот 7-й пункт указа о мобилизации? Потому что, насколько я понимаю, судя по всему, именно он содержит вот список и специальностей, по которым будет набор, и возраст, там, и звание, и регион, даже пол, ну, тех, кого следует мобилизовать, и главное, число людей, которые подлежат мобилизации. Почему это все засекретили?
Потому что ситуация не ясна, действительно, и объявлять вот какое-то количество, которое потом надо будет увеличивать еще одним указом, ну, наверное, это президент посчитал, что это нецелесообразно. И действительно, то, что хотя указ называется о частичной мобилизации, это фактически просто указ о мобилизации. В законе о мобилизации так и сказано. Мобилизация объявляется в формах. Она может быть либо общей, либо частичной. И то, что нет в указе открытых данных о цифре, о категориях, кого могут призывать. Это означает, что действительно под призыв, принудительный призыв по мобилизации может попасть сейчас любой человек, стоящий в запасе, о котором десятки миллионов действительно сейчас находятся. Фактически все мужчины от 18, ну практически, до 50, и некоторые офицерские звания до 65, и ряд категорий женщин, имеющих военно-учетную специальность, медики, связисты и другие, те, у кого есть сейчас военный билет. То есть любой человек может быть признан, и мы не узнаем, сколько на самом деле нужно. И Валентина Дмитриевна совершенно права, то есть единственным ограничением сейчас будет способность вооруженных сил, способности армии принять такое количество военнослужащих, потому что нужны офицеры, которых очень мало, и нехватка осуществляется, нужно оружие, нужно обмундирование, нужно, чтобы они прошли все это слаживание. То есть это большая-большая проблема, и большое количество армия не способна принять. Это видно и очевидно.
Слушайте, вот у меня практически еще вопрос такой все-таки. То, что вот сейчас, вот в нынешнем виде, юридически, получается, под мобилизацию попадают, ну, практически все, кто в запасе. То есть вот эти вот буквы там «Б», «Ограничено», «Годен», «Разряды», это сейчас никого не интересует?
Закон о мобилизации, вот он есть, но он очень рамочный. Он очень кардинально этим смыслом отличается от закона о воинской обязанности военной службы, по которому проходит обычный призыв, который, кстати говоря, да, через 10 дней начнется еще. Параллельно будет идти обычный призыв. И в этом законе о мобилизации не прописана так подробно процедура призыва, не прописана процедура медицинского освидетельствования, ее фактически вообще нет. Ее нет и в законе, и в положении о военно-врачебной экспертизе. То есть как будет происходить процедура медицинского освидетельствования при призыве, при мобилизации, это непонятно. А категории годности, по всей видимости, там будут призываться, не призываться только Д, но Г и Д. То есть А, Б, В, которые вот основной находятся в запас, они подлежат тоже призыву при мобилизации. Но из-за того, что это нет такой подробной процедуры, и из-за того, что военкоматы действительно нарушают даже те законы, где есть подробная процедура, то есть мы можем ожидать, что какой беспредел будет в структурах военкомата твориться при вот осуществлении этого призыва.
Да, я видела сегодня в лентах, уже обсуждали возможный размер взяток в военкомате, чем будут брать вот сейчас, потому что это, ну, скорее всего, спровоцирует просто там рост коррупции невероятно. Скажите, пожалуйста, а кроме вот депутатов и членов Совета Федерации, есть ли люди, которые 100% не попадают под мобилизацию?
Да, есть такая тоже специальная глава отсрочки при призыве на мобилизацию. Она как бы существует. И там обозначены частично, не частично, а все категории, и они очень сильно отличаются от тех, которые при обычной мобилизации проходят. То есть, в первую очередь, там нет отсрочки по учебе, очень сокращены отсрочки социальные, то есть, фактически, у гражданина должно быть четверо детей и более, чтобы он не попадал по мобилизацию. Для женщин, кстати говоря, сделано исключение, то есть один несовершеннолетний ребенок, и, значит, женщины не подлежат мобилизации. Несудимые должны быть, и фактически все. Ну и бронь. То и бронь на заводах, которые даются указами президента, должно, то есть это постановление правительства, там оно может выписать перечень предприятий, с которых не призывают. По всей видимости, это будет оборонный комплекс завода и предприятия. Ну вот фактически и все.
Скажите, а вот, в принципе, могут ли потенциальные эти мобилизуемые выехать из страны? Их могут задержать, например? Вот сейчас все, объявили мобилизацию. Человека могут не выпустить просто на границе?
В законе о мобилизации есть очень, ну, такой важный, странный статья, 21-я статья. Сейчас вот я даже прочитаю. Гражданам, стоящим на воинском учете, а это те, кто подлежит и обычному призыву, и призыву по мобилизации, с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов. Это очень странное положение, потому что, ну, в законодательстве России место жительства, оно никак не обозначено, у нас есть адрес регистрации, и граждане России имеют право спокойно жить в любом месте, вне, так сказать, не в том месте, где он зарегистрирован, это не возбраняется, и многие, естественно, так делают. И как это будет происходить, то есть гражданин должен выезд с места жительства, как это будет трактоваться. Но вот многие эксперты говорят, что такое естественное это желание будет просто закрыть границы для мужчин или женщин, подлежащих мобилизации, и не разрешать им выезд. То есть на этом основании могут быть, по крайней мере, закрыты границы. Как это будет происходить, ну, посмотрим.
Угу. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Поговорим еще немножко об тех, кого называют уклонистами. Я сейчас хочу переключиться на Валентину Дмитриевну Мельникову. Валентина Дмитриевна, вот вы ранее уже неоднократно говорили о журналистах, ну, в последние там полгода, что российских военнослужащих срочной службы не первый месяц перебрасывают границы с Украиной. И что бригады есть и в Белгороде, и в Брянске, и в Воронеже. Но юридически это вообще никакой проблемы не было, поскольку призывники все еще на территории России. Но теперь, вот когда при поддержке российских властей на оккупированных украинских территориях объявлены референдумы о присоединении к России, а в текущих условиях можно вообще даже не сомневаться в том, какими будут результаты этих референдумов. И для Путина там Донецкая, Луганская, Херсонская и часть Запорожской области станут российскими. И вуаля, значит, туда можно будет отправлять срочников?
Ну, во-первых, так быстро не стану. Что такое референдум на территории другого государства по поводу вхождения в Россию, это пока непонятно. Да? Должны быть какие-то итоги, должны быть какие-то обоснования, кто-то должен принимать такие решения, поэтому так быстро это не будет.
Ну как быстро? Ну, за неделю могут быстренько все обстряпать. Ну, ничего не помешает.
Я не знаю. Я не готова. Марьяна, понимаете, у нашей организации есть такое правило. Мы боремся с трудностями по мере их поступления. Да? Значит, будут отправлять туда, не будут отправлять. Если мы вспомним 2014 год, туда пытались отправить солдат по призыву. Да? Два раза это не получилось. Был устроен хай. И, в общем, туда их не отправляли. Да? Уходили по контрактники без опознавательных знаков, без документов, без жетонов. Да? Вот так вот, так это было в 2014-2015 году. Что может быть сейчас? Я вообще с этой точки зрения я даже не рассматривала. Потому что идут боевые действия. Они очень интенсивные. Они очень такие с большими человеческими жертвами. Да? И поэтому... Кто туда этих солдат по призыву поведет? Пока вот у нас было несколько жалоб, что привозили туда ребят-контрактников, которые служили там на Дальнем Востоке, и большое подразделение, почти 100 человек, оставили в чистом поле, можно сказать, ну, в лесочке. И офицеры ушли. Да, и все. И на этом как бы все кончилось. Ну, вот ребята оттуда с нашей помощью выбрались. Ну, если даже для таких подразделений не хватает командиров, то что тогда говорить о солдатах по призыву?
Ну, а теперь-то это уже будет считаться дезертирством. Теперь-то вот уже Дума быстренько и поправки в Уголовный кодекс.
Ну, хорошо. Внесли. А что значит дезертирство? Ну, уйдут они с этого места, придут туда, где офицеры, или уйдут совсем. И пусть их ловят там на территориях этих вновь приобретенных земель. Я не вижу проблемы. Ни в дезертирство, вот в этих терминах, ни дезертирство. Я всегда вспоминаю Первую Чеченскую войну. Да? Тоже привезли первых пленных, товарищи прокуроры стали говорить, они изменники Родины. Я говорю, привет, ребята. Они воевали на российской территории, их взяли в плен российские граждане, и какие они изменники Родины. Вот один раз сказали, потом заткнулись. И тут то же самое, понимаете? Поэтому это все... Это все гипотетические истории, которые пока рано обсуждать. Что будет? Ну, дезертирство. Ну, осудят. Ну, посадят. Ну, призывника вообще-то на самом деле в дисбат, по идее, должны сунуть. У нас два хорошие дисбата с прекрасным командованием, с чудесными бытовыми условиями. Ну, и ладно. Все равно не в бою умирать. Между чем выбирают люди? Я не знаю, что это, зачем это обсуждать.
Валентина Дмитриевна, а с вашей точки зрения... Но вот есть какое-то понятное, логичное объяснение тому, почему в принципе было решено объявить эту мобилизацию даже частичную, говорить о там, наборе 300 тысяч человек, если это по-прежнему это же не война, а просто специальная военная операция, где с высокоточными ударами и где работают профессионалы.
Наши комитеты видят ситуацию с другой стороны. Со стороны семей, у которых пропали без вести их солдаты-офицеры, со стороны семей, у которых погибли их солдаты-офицеры, со стороны семей, у которых в плену на украинской стороне их солдаты-офицеры. Да? Картина совершенно не такая, какой ее пытаются представить. Поэтому, конечно, российские вооруженные силы в своей, как бы помягче сказать, чтобы не попасть под уголовный кодекс, сейчас по своему личному составу значит, нуждаются в большом пополнении. Другим путем не получилось. Сначала пытались организовать военные сборы, типа двухмесячные, типа разослать всем, в том числе и тем, кто не служил, или ограниченно годные. В общем, со сборами, видно, не получилось. Поэтому решили делать мобилизацию. Ну и проводится она, как я видала тут на фотографиях, проводится она методом облав. Повестки вручали на улицах, ловили где-то в магазинах. И это, конечно, это веерное...
Звонят по телефонам, просят зайти или просто пишут?
Ну, бог с ним. Но вот это вот на улицах, то, что Росгвардия на улицах останавливает мужчину и записывает по их документам пустографки в эти пустые повестки их данные, это, конечно, ну, вообще это неприлично, честно говоря. Потому что по-хорошему в Генштабе должен быть такой вот большой каталог, база, да, людей, которые находятся в запасе, с выборкой по воинским учетным специальностям, по возрасту.
Ну, мало ли что должно быть, Валентина Дмитриевна. На последние месяцы нам показали, к сожалению, что реальность очень недалеко расходится.
Ну, тогда чего тогда пытаться что-то такое говорить? Это какие воинские учетные специальности нужны? Ну, военкомов субъекта федерации должна быть такая база. Но я надеюсь, что у них-то она есть. Но не получается индивидуальная мобилизация, как декларировалось, в вступительных словах наших руководителей, она не получается. Получается невод, который закидывают в населенных пунктах, и им пытаются всех, кого попало, загрести.
Это облавы.
Совершенно другая история. Облавы.
Да, спасибо большое. Валентина Дмитриевна Мельникова была на связи с программой «Человек имеет право», ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей. Спасибо вам большое. Хочу заключительный вопрос Сергею Кривенко задать. Сергей, скажите, пожалуйста, и все-таки, что будут делать сейчас с уклонистами? Вот эти повестки, не повестки? Являться ли в военкомат, вот сейчас, когда объявили мобилизацию, после того, как кто-то позвонил по телефону, не являться? Должны ли эту повестку вручить лично в руки? Или вот тут прошел слух, уже опровергнутый, о том, что через госуслуги будут это все делать? В общем, можно ли каким-то легальным способом сейчас избежать вот этого призыва, этой мобилизации?
Легальным способом, по всей видимости, не получится. И, как ни удивительно, но советов фактически только два пути. Ну, конечно, каждому самому решать, что он выберет. В таких условиях, которых у нас сейчас существует, в отсутствии четких процедур в законе, в том, что мы понимаем, военкоматы все равно все будут нарушать, даже если бы они были. То есть первая рекомендация – максимально уклоняться от мобилизации любыми способами. Не получать повестки, не приходить о них, потому что срок за уклонение от мобилизации, он 2 года, и будут это по суду, судить будут как человека, как гражданского, там будет работать адвокат, ну, в лучшем случае юрист и так далее, это можно еще обосновать. Гражданин имеет право подать заявление о замене военной службы по призыву исполнением гражданских обязанностей, потому что статья Конституции 59.3 будет работать и при мобилизации. Она работает. И это может также являться основанием, что это не уклонение, а гражданин просто вот просит заменить, не идти на военную службу, а просит гражданские обязанности. То есть
даже тот, кто служил в армии, тот, кто не был на альтернативной службе, а кто служил вот нормальной службе.
Кто служил в армии, убеждения у нас могут появиться в любой момент, независимо от предыстории, ты можешь быть хоть Шварценеггером или, любым военнослужащим раньше, а сейчас изменил свои убеждения и на этом основании претендовать, хоть десантником, отслужившим и имеющим прекрасную военную учетную специальность. На этом основании любой гражданин, любой призывник, Конституция дает такое право, и там это написано. Любой гражданин в случае наличия антивоенных убеждений или любых других религиозных, пацифистских, политических, противоречащих военной службе, имеет право требовать замену исполнения воинских обязанностей гражданскими. Это вот четкое конституционное право.
Ключевые слова «имеет право требовать».
Имеет право требовать. Да, закона нету. Для обычного призыва, который вот начнется через неделю, есть специальный закон об альтернативной службе, но конституционное право действует и без закона, который принят в этой сфере. Об этом неоднократно Конституционный суд говорил. Так что пробовать надо, пытаться надо, и надо подавать такие заявления, и тогда никакого уклонения быть не может. И призван человек быть не может. Это вот, может быть, такая единственная правовая процедура, которая может сейчас поможет избежать призыва.
А правильно я понимаю, что если человека привлекут к уголовной ответственности за уклонение от явки там по повестке, да, от мобилизации, там максимальный срок, вы говорите, 2 года, то он уже будет судимым, приговор вступит в законную силу, и он уже не будет подлежать мобилизации.
Ну да, на время судимости он не будет подлежать мобилизации. Еще после этих двух лет, еще какой-то срок, год или, там, или больше, значит, судимость не будет снята. За три года мало что произойдет.
Я вообще уже видела опасения юристов многих, что вот на этой волне может значительно вырасти преступность в стране, мелкая. Ну, в частности, потому что люди будут искать разные варианты, как не попасть туда, где идут боевые действия.
Ну, это мы в истории Советского Союза такое видели, когда люди сознательно там воровали хлеб и садились по небольшим срокам, зато избежали большого террора, расстрела и, значит, больших сроков, когда началась эта вся политическая кампания с большим террором.
Да уж, очень страшные, конечно, аналогии. Спасибо большое. Спасибо, Сергей Кривенко, руководитель правозащитной организации «Гражданин Армия Права», был на связи с программой «Человек имеет право». Программа «Человек имеет право» в эфире «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время». Московские власти планируют отправлять на войну с Украиной мигрантов. В ближайшее время при Центре временного содержания иностранных граждан в Сахарове им будут предлагать службу по контракту в обмен на упрощенное получение российского гражданства. Там же в Сахарове, по данным правозащитников, содержатся десятки граждан Украины с непонятным правовым статусом. За нарушение российских законов их должны были выдворить, что после начала войны стало невозможно. Членам общественных наблюдательных комиссий неофициально заявляют, что они террористы, рассказывает Иван Воронин.
Год на фронте в обмен на российский паспорт одобрила Государственная дума 20 сентября. В этот же день мэр Москвы Сергей Собянин объявил о создании, цитирую, «полноценной инфраструктуры содействия Минобороны России в организации поступления на военную службу иностранных граждан». Желающие могут обратиться в миграционный центр Сахарова, где для их удобства появится отдельное окно для, снова цитата, «решения вопросов трудовой занятости мигрантов». Поправки к закону о гражданстве дают такую возможность гражданам любой другой страны. В предыдущей версии закона речь шла только о гражданах постсоветских стран и после трех лет службы по контракту в российской армии, напоминает Елена Буртина, глава общественной приемной комитета помощи беженцам «Гражданское содействие».
Вот эта норма, она продолжает наметившуюся в нашем законодательстве в последние годы линию на использование института гражданства в политических целях. Самым ярким проявлением этой политики является вот предоставление гражданства жителям тех областей Украины, подконтрольным властям Российской Федерации, и беженцам из Украины.
Такая раздача паспортов напоминает раздачу рекламы буклетов у метро, считает Елена Буртина. По ее словам, на практике у многих заявителей уходят десятилетия на получение российского гражданства. По закону, заявление о приеме в гражданство в общем порядке можно подавать только после 5 лет непрерывного проживания в России со дня получения вида на жительство. Причем выехать за границу с ВНЖ можно не более чем на 3 месяца в течение 1 года. Только тогда зачтется непрерывность. Однако граждане Украины, уехавшие с оккупированных территорий, сейчас получают российское гражданство автоматически, лишаясь при этом основного паспорта. Вероятно, идея раздавать паспорта мигрантам-контрактникам созвучно тем же соображением, что объявление так называемой частичной мобилизации, рассуждает собеседница Радио Свобода. Но это не только нивелирует ценность российского гражданства, а и провоцирует социальный кризис. На что и где будут жить беженцы, например, пожилого возраста, покинувшие оккупированные территории, вопрос открытый. При упомянутом московском миграционном центре Сахарова мигрантов, нарушивших российские законы, держат до выдворения или дольше в Центре временного содержания иностранных граждан – ЦФСИГ. Многие впервые услышали о нем после массовых арестов за митинги в поддержку Алексея Навального в 2021 году, когда в московских спецприемниках закончились места. Закон не предполагает предложение контрактов для содержащихся в московском ЦФСИГе по аналогии с тем, как вербуют в частные военные компании в российских колониях. В гражданское содействие с такими жалобами пока тоже не обращались. При этом московская херсонская группа сообщает о десятках украинских граждан, которых уже несколько месяцев без предъявления обвинений держат в Сахарове. С 24 февраля выдворить их на родину невозможно. А оказаться там можно было из-за элементарные бюрократические нестыковки, например, просроченный или утерянный паспорт, который и продлить невозможно. Украина и Россия с начала войны прекратили дипломатические отношения. Выяснилось, что проблема общероссийская. Украинских граждан держат в подобных московскому центрах в Петербурге, Башкортостане, Краснодарском крае и еще как минимум 6 регионах. Некоторые из задержанных сообщали о допросах представителями ФСБ об их отношении к так называемой специальной военной операции. Правовой статус многих украинцев, остающихся в ЦФСИГах, до сих пор не ясен.
Это программы «Человек имеет право». Я ее ведущая Марьяна Тарачешникова. Перед объявлением в России частичной мобилизации общественные палаты так называемых ДНР и ЛНР обратились к руководителям этих образований с требованием немедленно провести референдумы. Заявлено, что жители самопровозглашенных республик, а также оккупированные российскими войсками Херсонской области, часть Запорожской области, якобы захотели присоединиться к России, чтобы обезопасить таким образом свои территории. Даты референдумов уже известны. Они пройдут с 23 по 27 сентября, рассказывает Анастасия Тищенко.
Наивный шантаж Москвы и фикция. Так отозвались власти Украины об идее немедленно провести референдумы на оккупированных территориях страны. Инициатива присоединиться к России исходила якобы от общественных палат в так называемых Луганской и Донецкой народных республик.
Кто за?
Главы самопровозглашенных ДНР и ЛНР идею поддержали и буквально на следующий день приняли закон о проведении с 23 по 27 сентября референдумов.
Все мы долгие 8 лет ждали референдум о присоединении к России. Это была наша общая мечта и наше общее будущее.
Сказал в своем обращении назначенный России глава ЛНР Леонид Пасечник. Следом за самопровозглашенными республиками о проведении референдумов объявили в оккупированных частях Херсонской и Запорожской областей Украины. В Госдуме и правительстве России их намерения приветствовали.
Мы с самого начала специальной военной операции, да, в общем-то, и в предшествующий ей период, говорили о том, что свою судьбу должны решать народы соответствующих территорий. И вся нынешняя ситуация подтверждает, что они хотят быть хозяевами своей судьбы.
Прокомментировал министр иностранных дел России Сергей Лавров. А Центральная избирательная комиссия сказала, что обязательно поможет с проведением референдумов. Открыть участки, сделать бюллетени. Не дожидаясь результатов, в самопровозглашенных республиках, в частности в Луганске, уже вывесили флаги и плакаты «В будущее вместе с Россией». Некоторые местные жители идею псевдореферендумов поддержали.
Все наладится. Не скоро, но наладится. Все.
Может, какой-то порядок наступит, перемирие, может, к этому идет.
Нужно, обязательно нужно. И будем голосовать за то, где мы живем, за родную землю. Я вернулась, потому что там очень обижают там.
Киев, в свою очередь, заявил, что подобные референдумы заведомо незаконны, а их результаты ничего не значат. Более того, участникам голосования пригрозили тюремным сроком до 5 лет. Потому что таким образом, по словам вице-премьера Украины Ирины Верещук, они посягают на территориальную целостность и неприкосновенность страны. Это мнение разделяют США, Германия, Франция и другие страны Запада. Вот как прокомментировал референдумы президент Латвии Эгильс Левиц.
Россия планирует в ближайшие дни провести незаконные референдумы о присоединении оккупированных территорий к Российской Федерации. Это вопиющее нарушение как украинского, так и международного права. Латвия не признает легитимность этих референдумов и их результатов. Также поступит и международное сообщество.
Против крымского сценария, так псевдореферендумы назвала главный редактор RT Маргарита Симонян, выступают и жители Украины.
Так званому референдуму я отношусь очень негативно, потому что это насильственное навязывание извне.
Воля народа там явно не учитывается. Там больше фейковая задача показать, что оккупированные территории хотят присоединиться к Российской Федерации, что является абсолютной ложью.
Я украинка, я живу в своей країні. Який може бути референдум проведений на території України?
У росіян спрашивать, хотят ли они присоединения новых территорий, никто не собирается. Подготовка участковых комиссий на оккупированных землях уже началась.
А должны ли спрашивать мнение россиян о включении каких-либо территорий в состав страны? Как вообще-то соотносятся подобные мероприятия с пока еще действующей Конституцией России? Вот об этом, в том числе, я и хочу расспросить доктора юридических наук, профессора Илью Шаблинского. Он на видеосвязи с программой «Человек имеет право». Илья Георгиевич, здрасте.
Здравствуйте.
К Кто-то должен вообще спрашивать мнение россиян по поводу того, включать какие-то территории, не включать территории. Ну, предположим, там, не знаю, где-нибудь на маленьком, никому неизвестном острове группа людей скажет, мы хотим стать частью России. И все, они там проголосовали и вот стали частью России. А граждан это никак не должно касаться?
Это граждан может касаться, но потом, когда уже палаты Федерального собрания будут принимать решение о том, включать или не включать эту территорию в состав России. Ну, формально так. То есть решает это потом российский парламент. А изначальное решение, которое принимается там на референдуме, вообще российским правом никак не регулируется.
То есть, сейчас у людей не обязаны спрашивать, хотят они, чтобы какая-то территория вошла, стала частью страны, не хотят они. И вообще могут, например, сейчас сами россияне какие-то собрать инициативную группу и устроить референдум о том, чтобы не принимать кого-то, например, или прекратить специальную операцию, или что-то еще такое учинить.
В России есть закон о референдуме, который практически неисполним. Он вообще неисполним просто. Вот это, по-моему, признается всеми. Это такой игрушечный, или, как сказать, квазизакон, в котором перечислены условия, которых соблюсти невозможно.
Ну, например?
О федеральном референдуме. О том, что нужно создать сначала инициативную группу, потом 45 подгрупп. Подгруппы должны собирать подписи. Потом до того, как они будут собирать подписи, они должны обращаться в Центральную избирательную комиссию, которая решает вопрос, соответствует ли вопрос, который собирается вынести на референдум, Конституции. После этого, значит, комиссия дает добро на выбор подписей. Собираются подписи более чем половины субъектов федерации, подгруппы. Подгруппы потом должны обобщить все эти результаты. Обязательно собрать подписи так, чтобы на один субъект приходилось не менее 10% всех собранных подписей. Потом их, значит, складывают все вместе. После этого еще должен вынести свое решение Верховный суд Российской Федерации, а потом еще президент Российской Федерации. Это вот, чтобы этот вопрос вынести на референдум.
А потом еще организовать сам референдум, да? То есть если даже удастся каким-то волшебством пройти вот эту первоначальную историю, потом еще нужно будет организовать сам по себе референдум и подсчитать честно голоса.
Нет, Марьяна, говорить о федеральном референдуме вообще нет смысла, и закон предельно нелеп, просто его смешно обсуждать. До сих пор проходили референдумы в российских регионах, только те, которые инициировала сама власть. Ну, такие проходили в 2000, 2003, 2005 годах при объединении субъектов федерации. Вот самый ближайший пример, самый последний пример. Инициативная группа Свердловской области предлагала вынести на референдум вопрос, серьезный, реальный вопрос, о возвращении прямых выборов мэров городов. Так вот им этот вопрос удалось дотащить до избирательной комиссии региона. Они создали инициативную группу. Комиссия в итоге решила, комиссия передала этот вопрос областному там собранию, которое решило, что он не соответствует местным законам. Он соответствовал законам. Но суды все последовательно, без всякой аргументации, Марьяна, без всякой аргументации, отказали в проведении этого референдума и так далее. Сейчас мы имеем дело вообще с предложением каких-то там референдумов частях Украины. Это области Украины. И там российские законы не действуют, поэтому к российскому законодательству эта вся ситуация отношения не имеет никакого.
Подождите, а вот мне кажется, что имеет вот с такой точки зрения. У нас, несмотря на то, что в России Конституцию вроде как обнулили, но она все-таки еще действует. И в частности, у России существуют международно-правовые обязательства, в соответствии с которыми есть запрет присоединять территории в нарушении норм международного права там, с применением или угрозой применения насилия, силы. То есть Россия входит в часть вот этой международной системы, международного права, да? И это написано в Конституции. Так что тогда вообще, какие тогда могут быть тут истории, связанные с проведением референдумов на оккупированных территориях?
Да, конечно. По крайней мере, нормы устава ООН, мы же входим еще в ООН, Российская Федерация входит в ООН, нормы устава ООН являются таким образом интегративной частью российской правовой системы, российского законодательства. Угу. Нормы запрещают агрессию против другого государства. Нормы устава ООН. Но для того, чтобы напомнить об этом, нужно, чтобы был хоть один депутат, способный на это. Но у нас Дума – это не представительный орган, это вспомогательный орган администрации президента. Вот фактически, что он из себя представляет. Поэтому те вопросы, о которых вы говорите, там могли бы быть поставлены. Могли бы быть.
Но некому.
Но не ставили. Да. Подобные вопросы обсуждались иногда там, в практике других государств. Ну, например, Пуэрто-Рико хотело стать частью США. Вот реально, они хотели стать частью США. В Палате представителей в Сенате были большие дебаты. А нужно Пуэрто-Рико? Не нужно, нужно, не нужно. Пуэрто-Рико, по-моему, проводило потом референдум. Ну, после 30 лет, что ли, 20 лет ожидания, в итоге решили в Конгрессе, что ну ладно, ну, пусть вступают. Вот так примерно было. Так что да, формально об этом могла быть дискуссия. И формально речь должна идти о том, что как отнестись к тому, что вот Российская Федерация, ее армия оккупировала часть территории соседнего государства, и вот теперь мы собираемся их присоединить. Ну нет, этой дискуссии, это жуткая трагедия. Это жуткая трагедия, за которую будем расплачиваться. Но в итоге, судя по всему, все мы, ну скажем, россияне.
А с вашей точки зрения, зачем вообще... Они пытаются, власти российские, создавать какую-то видимость законности, какие-то процедуры, референдумы, какие-то указы, если это все не имеет ничего вообще с правом, да, есть же буква закона и дух закона. Вот с духом закона это вообще ничего общего не имеет. Уже все, что можно нарушить, нарушили. Зачем вот это, эти декорации, вот эти танцы с бубнами?
Референдумы? Вот эти имитации,
референдумы в том числе, да, вот применительно к нашей теме.
Исключительно для пропагандистского внутреннего потребления. Исключительно. Чтобы потом говорить, ну ведь это же вот граждане там Луганщины, там чего, Донеччины, Запорожщины, вот они, значит, изъявили желание присоединиться к России, вступить в Российскую Федерацию. Ну что ж, мы пошли им навстречу. Ведь это они захотели. Это была их инициатива, мы пошли навстречу. Вот это будут повторять постоянно.
Тогда вот поясните, пожалуйста, с точки зрения международного права, если где-то идет война, будут ли легитимными результаты любого референдума на этой территории?
В таких ситуациях, в таких условиях референдум не проводят. Право смотрит на это однозначно. Тут невозможно соблюдение никаких международно-правовых, ну ладно, международно-правовых, никаких норм о проведении голосований, отвечающих там признанным стандартам. Ну, для начала нет населения, которое бы голосовало. Во-вторых, нет возможности организации избирательных участков. Половина почти, или там меньше немножко половины территории Донецкой области контролирует Украина, украинские войска. О чем там говорить? Часть территории небольшая, но часть территории Луганской области тоже под контролем Украины. Что не говорю про Херсонскую и Запорожскую область. В общем, беспрецедентная ситуация. Беспрецедентная, но, разумеется, никто ее не рассматривает. Никто. Я не знаю, там, кроме Северной Кореи. Да нет. Не рассматривает ее с точки зрения права. По-моему, никто.
Спасибо большое. Илья Шаблинский, доктор юридических наук, профессор, был на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию.
Ежедневно, с понедельника по пятницу в 19.05, сразу после выпуска новостей. Радио «Свобода». Мы стоим лицом к событиям.